Еще раз приветствую всех, которые сегодня здесь пришли, а также наших слушателей, которые присоединяются к нам. Это сейчас наш библейский час. И мы откроем послание к римлянам. Это текст, который мы начали в прошлое воскресенье. Возвратимся еще несколько мыслей мы имеем. С него это 8 глава, начиная с 31 стиха и 32 стих. Апостол Павел задает тут целую серию нам вопросов в конце этой главы и дает нам ответ на эти же вопросы, которые ответ мы должны понимать, что это ответ это со стороны Божией, это не человеческие ответы. Апостол Павел первый вопрос задает, что мы можем сказать или что же сказать на это? Если Бог за нас или если Бог стоит возле нас, мы в Его присутствии, то кто против нас? Тот, который Сына Своего, с другого текста Евангелия Иоанна, мы знаем, это был возлюбленный, единородный Его Сын. Если Он Его не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним Он не дарует нам и всего? Мы уже в течение несколько месяцев, наверное, находимся в этой главе 8, где апостол Павел описывает нам и говорит нам за наше искупление. Искупление тех людей, которых Бог избрал спасти. Мы только что пели этот гимн. Это результат Его любви к нам, и мы не можем описать то, что Бог сделал для нас. И очень важно, когда мы читаем этот текст, чтобы мы отметили, особенно в этой главе, мы уже видели, что каждая личность, каждая часть Троицы, и Бог Отец, и Бог Сын, и Бог Дух Святой, каждый из них, имея свою роль в нашем искуплении, до сих пор остается и участвует в нашем не только прошлом избрании и спасении до создания мира, но и сейчас действует в нашей жизни и в дальнейшем будет действовать. Другими словами, то, что Бог запланировал, Он выполняет сейчас и Он будет выполнять в будущности. Этот план спасения – это Бог, Отец, это был Его план. Он действует или соделал его через Иисуса Христа на кресте. И силой Духа Святого Он доведет нас в будущности в славу свою или приведет нас в свою славу. Наше спасение, оно в прошлом, мы можем смотреть, времени. Мы в теперешнем, настоящем времени видим действие Божие в нашей жизни и видим, куда Бог нас ведет. Бывают моменты в нашей жизни, и в физической жизни, и в духовной нашей жизни, когда мы чувствуем, как апостол Петр, когда Господь его, и Иоанна, и Иакова взял на гору и преобразился. И когда они увидели славу Господню, они хотели, я думаю, я говорю, они хотели, потому что только Петр говорил, но я думаю, он мнение других учеников Господа выразил, сказал, нам здесь с тобою хорошо. Они были наверху, на горе, на самом, можно сказать, пик духовной ихней жизни, до того момента в ихней жизни. Лучше еще никогда не было у них. И, конечно, Петр говорит, давай мы тут построим кущи, и мы здесь останемся с тобой. Но Господь, как отвечает апостолу Петру, говорит, нам с этой горы, то, что вы здесь видите, то, что вы восхищаетесь этим, вы должны это теперь взять, усвоить и вернуться в ежедневную вашу жизнь. Вы должны спуститься с горы туда вниз, в долину. И что там случится? Там надлежит Сыну Человеческому, Сыну Божьему быть преданным в руки разбойников, грешников, которые убьют Его. И мы имеем такие моменты в нашей жизни, да, когда мы где-то на какой-то горе, мы думаем, что уже ближе к Господу мы не можем быть. И Господь учит нас через Слово Свое, что мы должны усвоить это, освоить это в нашей жизни. И потом с этой горы спуститься в долину нашей ежедневной жизни, которая, помните, 22-й псалом, Давид говорит, если я даже пойду долиной смертной тени. Это самый низкий пункт нашей жизни, когда казалось бы, что враги наши окружают нас, или плохие обстоятельства нашей жизни, кажется, смерть нам уже грозит, и ниже, более темного момента нет в нашей жизни. И те воспоминания о самом лучшем нашем общении с Господом, они должны укреплять нас для того хождения через долину смертной тени, потому что она нас приведет в присутствие Господне. И вот эта глава, апостол Павел, и вот этот стих здесь, можно сказать, это как бы пик нашего временного здесь хождения на земле. И апостол Павел говорит, если Бог за нас. Это слово «если» это не слово сомнения, как иногда люди говорят, ну, может быть, если. А это наоборот, это можно заменить это слово, или надо понять слово «если» в контексте всего, что апостол Павел научил нас в этой главе. Ради этого мы должны сделать вывод, потому что Бог за нас, то кто может восстать против нас? Много раз уже я цитировал текст из послания апостола Павла Тимофея, где он говорит, все Писание, оно богодохновенно. В прошлое воскресенье брат читал этот текст нам. Мы осознаем, и мы знаем, и мы верим, и мы стоим на этом духовном фундаменте, что каждое слово, каждое выражение, каждый стих, каждая глава, каждая книга, и Новый Завет, и Старый Завет, и вся Библия, Бог хочет что-то нам сказать через свое слово. И иногда мы имеем какие-то переживания, и когда мы в этих переживаниях останавливаемся на каком-то тексте Писания, он становится для нас особенно близок и значителен. И мы иногда слышим выражение, вот это мой любимый стих или часть Писания, потому что это в нашем уме и в нашей жизни то, что помогло нам через какой-то эпизод в нашей жизни. Но я хотел бы нам сегодня предложить следующее для нашего размышления. В 18 стихе апостол Павел говорит, «Я думаю, что наше нынешнее временное переживание и страдание, оно не сравнимо той славой, куда Господь нас ведет». В 28 стихе апостол Павел говорит, «Те, которые любят Господа, те, которые Господь призвал, спас, оправдал и ведет в славу». Все обстоятельства и все переживания нашей жизни, они для нашего блага. Я хотел бы для нас предложить следующий факт, что те тексты Писания, которые мы сейчас исследуем, 8 глава послания Римлянам, 5 глава послания Ефесянам, которые мы по-английски проходим, 1 послание Фессалоникийцам, которые мы в 11 часов, брат, проводит нас, в четверг, кто приходит, когда мы проходим Евангелие от Иоанна, Матфея, вот это как раз буквально сейчас те тексты, те стихи, которые Господь учит и наставляет нас в нашем общении на горе с Ним, на фаворе, чтобы когда мы уходим с этого места, в воскресный день, чтобы до четверга вот эти стихи, они поддерживали нас через нашу ежедневную жизнь, которая иногда с этого фавора доводит нас до долины смертной тени. И если мы приходим в четверг, чтобы они нас донесли до воскресного дня. Каждый из нас, самый любимый текст для нас Писания, должен быть тот текст, который мы сегодня читаем. Потому что милость Господня обновляется каждое утро для нас, правда? И сегодня вот это является вот тот ежедневный духовный хлеб, который Господь дает нам для нашего, для нашей силы духовной на сегодняшний день. То, что когда-то был любимый текст для нас, те переживания мы уже прошли. Сегодня у нас новые переживания есть. И Господь нас учит сегодня этим текстом. Что-то Он имеет для нас. Слово Господне – это Его откровение для нас, как скрижали открывались, это откровение. И знаете, скрижали они длинные были. И если вы читали начало его, дойти до середины или дальше, до конца, первую часть, которую вы уже прочитали, она сворачивалась опять, правда? И с одной стороны этого слитка до конца вы ее читаете, и тут вы ее разворачиваете с одной стороны, а с другой стороны вы ее заворачиваете. Вы можете помнить то, что тогда было, но пред вами еще много чего предстоит. Так что точно так, как ученикам и Господу надо было вернуться с горы, спуститься и пройти через переживания, так и нам. И мы не знаем, что предстоит нам на этой неделе, но Господь для нас сегодня имеет через эти тексты что-то сказать каждому из нас, открыть нам. Эти тексты, особенно 28 по 30 стих, где апостол Павел открывает нам то, что Бог сделал для нас. Он предузнал нас, предопределил нас, чтобы мы были подобны Его Сыну. И чтобы провести нас через этот процесс, Он избрал нас и оправдал нас, и приведет нас в славу. Это является фундамент откровения Божия для нас. Это то, что Бог сделал для нас. И это то, на чем мы основание нашей веры строим. Это тот фундамент непоколебимый, на котором наш дом построен, чтобы когда придут, буря придет, и дождь придет, и наводнение придет, наш дом, наша духовная жизнь была основана и прикована, и присоединена к фундаменту. Человек, который построил свой дом на песке, он смылся, потому что там не было к чему приковать его дом. Но когда мы видим, фундамент заливается, и потом дом строится, он на основе стоит. И эти тексты являются фундаментом той духовной истины, о которой апостол Павел здесь нам говорит, что наше спасение основано на том, что Бог сделал для нас. Не теперь, когда мы Его возлюбили, и не после того, как Христос умер и страдал за нас и воскрес, но еще до создания мира, когда Бог нас возлюбил. В 5 главе мы читали, Он нас возлюбил когда? Когда мы еще были грешники, когда мы были еще Его врагами, когда мы Его абсолютно ничего к Нему не были. Тогда, когда Он мог просто подумать, даже не надо Богу слова сказать, и Он мог бы нас уничтожить. Но милость Его обновляется каждый день в нашей жизни. И когда мы говорим за уверенность нашего спасения, когда мы говорим о том, что наше спасение, оно безопасное, оно в руках Господних, то это потому, что оно основано не только на любви Божией, но оно основано на каких-то фактах. И эти факты, это являются вот эти тексты, которые Бог открывает нам через Слово Свое. И об этом я хотел, чтобы мы сегодня немножко побеседовали. Обыкновенно переживание в нашей жизни, то, что для нас кажется не для нашего блага, то, что Господь ведет нас иногда через обстоятельства в нашей жизни, то, что апостол Павел здесь говорит, временные наши страдания. Кому приятно страдать? Никому. Даже Господу было неприятно страдать. Но это был план Божий. Это был план Божий не только для Иисуса Христа, но и для нас. Обыкновенно переживание, или если можно употребить это слово, стресс, которое мы понимаем. Стресс – это то слово, которое потребляется, когда брали виноград или брали маслину. Иудеи, они его ложили в какую-то прессу, да, и давили его. Не разбивали его, а просто давили его. Самая чистая маслиновая масса, это не тогда, когда эту маслину раздавят, а когда ее нежно со всех сторон давят. Это первое масло, самое чистое, самое тонкое выходит. Так и виноград. Первый сок, который выходит, это не тогда, когда вы раздавите виноград, а когда его нежно нажать. Господь, тот через переживание, через которое мы проходим, он только нежно нас давит. Он не разбивает нас в нашей жизни. И наше спасение основано на этом, и на любви Божией. И это не эмоция, а это факт. Когда мы говорим за любовь, как люди, мы говорим за какую-то обыкновенно эмоцию, которую мы имеем, чувства какие-то. Но любовь Божия, она не основана на эмоции божественной, а на акте, на выражении любви Божией, которая принудила Бога послать своего Сына Иисуса Христа на крест, чтобы Он умер за нас. И наш текст, мы в прошлый раз смотрели на 31 стих, если Бог за нас, кто может восстать против силы Божию, а сегодня наш текст, 32 стих, Бог не пощадил своего Сына. Что обозначает Бог не пощадил или не удержал? Это является демонстрацией любви Божией в действии, которое мы только что пели о нем. И это действие Божие, оно не имеет конца. Оно вечное. Когда мы проходим через переживания в нашей жизни, как, на каком основании мы можем знать, что это Бог делает для нашего блага? Правда? Потому что трудно, когда мы проходим через переживания. Что апостол Павел здесь говорит? Что можно сказать за это? Наш гимн, который мы пели, «Все моря, все океаны» превратит в чернила, и невозможно описать любовь Божию. Ничего нельзя сказать, апостол Павел говорит. Нету слов сказать. Как мы знаем, что любовь Божия, она подкрепляет нас, или фундамент, который проведет нас через все переживания нашей жизни? Мы знаем не потому, что любовь Божия является какой-то эмоцией, а потому, что Бог тут ясно описал нам и дает нам свое откровение и слово свое, и это является факт, не эмоция. Бог, здесь слово Его говорит, поверьте, верой принимайте, что Бог здесь говорит. Он предал своего Сына. Он сделал это тогда еще давно, перед тем, как мы Его любили. Когда мы говорим о этом тексте, когда мы говорим за Бога Отца, что Он не пощадил своего Сына и предал Его, мы находим тут три духовных истин в этом тексте, которые я сегодня хочу, чтобы мы подумали. И первый, это является то, что Бог Отец, Он был ответственный за смерть Иисуса Христа. Что мы остановимся и подумаем за это. Мы всегда говорим, что мы виновны, мы согрешили, ради нас Христос страдал. Но вопрос всегда задается, кто убил Иисуса Христа. И мы должны ясно понимать, что мы виновны в смерти Иисуса. Иисус умер, потому что мы грешники из-за наших грехи. Но сама смерть Иисуса Христа, Бог его предал. Если бы Бог его не предал, если Бог бы не убил бы Иисуса Христа и не возложил бы наши грехи на Иисуса, кто из нас имеет силу возложить наши грехи на Иисуса? Никто. Бог взял мои грехи и ваши грехи, браты, сестры, ваши грехи и возложил на Иисуса на кресте. Бог ответственный, если можно это слово употреблять. Мы для нас это непривычно и даже неприятно думать на эту тему. Как Бог Отец мог убить своего Сына? Но начиная от Едемского сада, когда Бог обещал Еве, что из твоего семени придет тот, который голову сатаны. Разобьет. И дальше, когда мы вспоминаем Авраама и Исаака, помните, мы вернемся к этой мысли потом, написано, Бог говорит, ты не пощадил своего сына, ты не удержал его, ты не пожалел его. Но там есть разница, Бог вмешался с Авраамом, так что Исаак остался живой, но говоря за своего сына Иисуса Христа, Бог нас так возлюбил. И тут этот факт, это не эмоция, которая сегодня мы это чувствуем, и нам это приятно, как Петру на горе там. Но когда он спускается в долину, он забывает за эту эмоцию, да? И отвергает, что он даже знает Господа, видите? Мы как люди, мы эмоциальные, но у Бога его любовь, любовь агапе, Божия любовь. Это слово греческое, которое описывает любовь Божию, агапе. Эта любовь Божия, она, это акт, это действие, это не эмоция. 53 глава пророка Исаия. Да? Все из нас совратились с пути нашего, но Он, кто Он? Бог Отец возложил на Его. Кто это Его? На Иисуса Христа, единородный, возлюбленный Сын Его, все наши грехи. Многие люди неправильно понимают, и вы, может быть, даже слышали проповеди, что Иисус умер, и теперь жертву свою предлагает Отцу и говорит, вот, прости, брату Кузичеву, его грехи, потому что я умер за него. Но Бог любит нас, и потому Иисус Христос умер за нас. Римлянам 5 глава, 8 стих, 10 стих, я уже упомянул, что Бог нас возлюбил, когда мы еще не любили Его. Люди спрашивают, кто убил Иисуса? Одни иудеев винят, другие говорят, это римляне его прибили как гвозду. Более духовные люди говорят, ну это мы все совместно грешные люди. Человечество прибило Иисуса Христа на крест. Но Слово Господне ясно учит нас, что это Бог возложил наши грехи на Иисуса Христа. Если Бог избрал нас и оправдал нас, то какая сила и какое обстоятельство может восстать против силы Божией? Никакая. И Бог уже абсолютно все отдал, у Него больше ничего нету отдать за нас. Так что в контраст с Авраамом, который готов был принести своего сына в жертву Богу, в контраст с Авраамом Бог буквально отдал своего Иисуса Христа, сына своего, который стал заместительной жертвой умилостивления за нас. И эта жертва была принята Богом. И до конца этой главы, начиная с следующего стиха, 33, 4, 35 стих, поступал добавочные вопросы, спрашивает. Первый вопрос, если Бог за нас, кто против нас? Никто. Ничто, никакая сила. Второй вопрос. Если Бог нас оправдал, кто может против избранных детей Божиих принести обвинение? Никто. Даже сатана не может, как он против Иова принес. И потом третий вопрос, 35 стих. Кто может, если Бог любит нас, кто может нас срезать от любви Божией? Никто, ничто. Так что вся эта глава говорит нам о том, что наше спасение, оно неизменно со стороны Божьей. С нашей стороны мы эмоциональные, мы люди. Мы сегодня чувствуем, как будто бы мы любим Бога, и Бог нас любит. Но пройдет пару минут, и мы согрешим. Или помыслим что-то, что не надо. Или скажем что-нибудь, что не надо. Или сделаем что-нибудь, что грешно. И мы сразу тогда чувствуем, как апостол Петр. когда он отрекся от Господа, и Господь на него, говорится, он посмотрел на него, и Петр не мог больше смотреть в глаза Господа, правда? И говорится, он горько заплакал, но мы можем понять, он голову свою повешал, он плакал. Кто у вас был тут на кладбище, вот эта знаменитая картина, которая там написана, распятие Иисуса Христа, там Петр стоит, и голова его, он ее повешал, он не мог смотреть. Помните, раньше, когда Петр шел Господу по воде, и он начал утопать, он поднял свои глаза и опять взглянул на Господа. Правда? Помните, в Старом Завете, когда ужалила змея израильтяна, он верой должен был поднимать свои глаза на змею эту железную. Так что наши эмоции, они меняются. Но у Бога его любовь – это не эмоция, как мы, как люди, понимаем. И потому мы можем уверенно и с дерзновением сказать, что наше спасение окончено. Господь на кресте сказал «совершилось». Наше спасение, оно безопасно. Почему? Потому что оно в руках всесильного Бога. И потому что Бог – самая высшая власть и сила и авторитет вселенной. И нету силы превыше Его, то мы можем строить нашу жизнь и фундамент нашего спасения на том, что никакая сила из руки Божьей не может нас отнять от Бога. Мартин Лютер во время реформации, одно из его любимых выражений на этом тексте, он его задавал этот вопрос противоположно. Здесь апостол Павел говорит, если Бог за нас, кто против нас? Лютер говорил, если Бог против нас, то кто может быть за нас? Нету никакой силы, которая может нас спасти, если Бог будет против нас, не так ли? Не чудесный ли этот текст, который поднимает нас на фавор, на горе этой? Откуда мы потом можем укрепиться и спуститься в долину и жить нашей жизнью? Так что первое, то, что мы видим здесь, это является, что Бог, Он возлюбил нас, и что Он ответственный, Он автор нашего спасения, Он предал Своего Сына Иисуса Христа за нас. Очень много ежедневного нашего, то, что мы видим, проповеди, евангелизация основана на том, и мы часто слышим, людям предлагается Господь как Спаситель, как Тот, Который любит вас. Господь любит вас. И люди умоляют грешников, чтобы они пришли к Господу, потому что Господь любит вас. Да, Господь любит нас, но это не является фундаментом провозглашения или проповеди Евангелия. Почему? Потому что когда мы людям говорим, что Бог тебя любит, мы как люди воспринимаем это как эмоцию. А спасение наше, оно не основано на эмоции, оно основано на смерти Иисуса Христа. Да, оно основано на любви Божией. Но наше спасение, оно безопасно, потому что нам оно стоило абсолютно ничего, ноль. А Богу оно стоило абсолютно все. И верующий человек, который осознает это, он уже не имеет никакого страха прийти в присутствие Божие. Если мы идем и долиной смертной тени, то как там написано, я не убоюсь. Ты приготовил предо мною трапезу в присутствии кого? Врагов моих. Представьте эту картину. Поле где-то, зеленая трава, ты водишь меня на злачных пастбищах, правда? К водам тихим. Там на этом поле трава зеленая, там ручеек воды спокойный. Знаете, овца, она не может пить с воды, которая быстро река идет. Она должна обязательно подойти к спокойной воде и там пить. И в этой картине Это поле окружает враги его, Давида. И он говорит, тут окружают мои враги, и посередине этого поля, на злачных этих пажитях, где вот это вот ручеек идет там, ты там стол приготовил и приглашаешь меня, чтобы я с тобой сидел и вечерил. Никакого страха нету. Третий псалом, 6-8 стих, по-английски там и по-русски, кажется, 7-9 стих говорится, что я не убоюсь, даже если множество людей восстанут против меня. Да, мы совместно, как люди, да, римляне, да, иудеи, мы были ответственны за наш грех, он пригвоздил Иисуса Христа. Но это был план Божий, потому что, помните, Иоанн Креститель, представляя Иисуса Христа, он говорит, вот, агнец кого? Божий, который идет взять на себя грехи мира. Так что второй факт, который мы здесь находим в этом тексте, и это не эмоции, а это факт из Священного Писания, который мы должны укоренить в нашем уме и в нашем сердце и размышлять над нем, когда мы проходим через страдания и переживания, это является, что Иисус Христос, Он был Богом. Бог предал Своего Сына. Иисус Христос был 100% полностью Бог, который взял на себя образ человеческий. Если бы Иисус Христос, и мы на эту тему уже много раз говорили, особенно в рождественские дни, мы вспоминаем, если бы Иисус Христос только был человеком, то Он был бы такой же грешник, как и мы. И Бог не принял бы жертву умилостивления на кресте. Не только то, но Бог не мог бы на Него возложить наши грехи, потому что Он был бы такой бы человек, как и мы. Но факт, что Он был Богом, безгрешным, святым, ради этого Бог мог возложить на Него наши грехи. Когда мы говорим о том, что Бог вменил нам праведность Иисуса Христа, а наши грехи вменил Иисусу Христу, обменял вес нашего греха за вес праведности Иисуса Христа. Мы говорим о том, что Иисус Христос у Бога Отца был квалифицирован стать за нас заместительной жертвой, умилостивления и пролить свою кровь за нас. Когда мы говорим о том, что Иисус Христос стал жертвой за нас, Он был вместо нас. Но если бы я или каждый из нас умер бы на кресте за грехи наши, это недостаточно было бы даже уплатить цену за мои грехи. Но если бы моя смерть уплатила бы за мои грехи, это все равно не гарантировало или дало бы мне открытую дорогу или путь в присутствие Божие. Мы все равно были бы отлучены от Бога, но смерть Иисуса Христа не только очищает нас, но Бог вменяет нам праведность Иисуса Христа, и ради этой праведности мы оправданные, мы теперь можем прийти и стоять в присутствии Божьем. И третье, то, что мы здесь находим, говорит, Бог не пощадил своего сына, но предал его. Это когда мы вспоминаем из книги Бытие, 22 глава, за Авраама и за Исаака. И когда мы читаем послание евреев, 11 главу, вот этот отрывок, который говорит за веру Авраама, там написано, что Авраам, он верою не приготовил Исаака принести его в жертву. Говорится, но он его предал верой, зная, что Бог силен воскресить его. Когда мы вспоминаем и читаем 22 главу книгу Бытие, когда мы видим, что он положил, завязал, он взял нож и был готов заколоть Исаака. Это одна картина. тут приготовление идет к жертве. Но послание к евреям, когда мы читаем, слово «он предал» – это в прошедшем времени. Это как будто бы он действительно его уже отдал Господу. Помните, он своим отроком сказал, мы пойдем на гору, и мы поклонимся Богу, и мы возвратимся, мы придем. Как это понять? Мы не знаем. Мы только понимаем, что Бог, когда открылся и явился Аврааму, Авраам понял и принял веру, и Бог ему объяснил. И он, когда увидел этот овен там, и он его взял. И потом Авраам назвал это место как? Это место, где Бог приготовит. Это буквально на еврейском языке обозначает Бог предал или сделал жертву, которую он предал. В случае с Авраамом Бог говорит Аврааму, и Исаак остается живой. Правда? Почему? Потому что Бог приготовил заместительную жертву, которую Авраам приносит в жертву. С нами, каждый из нас, почему мы остаемся живыми? Потому что Бог приготовил жертву. Но в своем случае, в контраст с Авраамом, он не пощадил, он не сохранил, он не своего сына, но он буквально его предал. Исаак остался живой, он вернулся с Авраамом, потому что Исаак был грешник, точно как и каждый из нас. И эту картину Бог объясняет Аврааму. И Авраам это принимает верой и осознает, и верит. Потому что когда мы приходим, послание к евреям, говорится, он ожидал город, который строитель является Бог. Не руками человеческими он построил. Он понял этот урок. И для нас урок является в том, что Бог приготовил жертву умилостивления за нас еще до сознания мира. Он не пощадил, он не сохранил его, как Авраам. Авраам верил, и он был готов, и нож его был готов, но Бог остановил, потому что Бог тут просто картину открывает. Когда Бог говорит Аврааму, он говорит в будущности, в дальнейшем. God will provide. Бог приготовит жертву. И, конечно, Авраам видит и берет этого овна и придает его в жертву, но урок здесь за Иисуса Христа. Апостол Павел учит нас здесь не эмоцию любви Божией, которую мы, к сожалению, видим в нашем обществе. Все время, постоянно, даже вот на прошлой неделе говорят, вот люди развелись, 40 лет брак, и разошлись. К сожалению, мы видим это даже в церквах случается, даже в руководстве некоторые пастыря там, разводится. И всегда какая причина потребляется? В прессе написано, на новостях. Такая-то, они разошлись. Они уже разошлись в любви своей. Они уже друг друга разлюбили. Почему? Потому что это основано было на какой-то эмоции. Любовь Божия – это не эмоция, а это акт. Предание своего сына смерти. И любовь Божия, она неизменна. Бог не разлюбит нас. Потому наше спасение, оно безопасно. Если бы оно было зависимо от меня или от вас, мы можем передумать. Завтра что-нибудь случится, ну, я уже разлюбил ее. Или женщина говорит, я разлюбила уже моего мужа. У нас уже ничего общего нету, мы часто слышим, люди говорят. Он имеет свои интересы, я имею свои интересы. Я имею свою жизнь, он имеет свою жизнь. Что апостол Павел пишет, говорит, наша жизнь, она в ком? Она в нем, она в Иисусе Христе. Все, что мы переживаем и живем, это наша жизнь в Иисусе Христе. Наша цель, наша жизнь духовная должна быть основана на общении с Богом Отцом и, как апостол Иоанн пишет в своем послании, и с другом. И когда это наша основа, тогда мы на этом фаворе, тогда мы на этой горе, тогда Бог открывает нам Слово Свое, которое как ежедневный хлеб нам дает духовную силу жить нашей жизни. Даже когда мы проходим через долину смертной тени, когда враги окружают нас, мы можем спокойно сесть и вечерить с Господом. Ту вечерю, ту трапезу, которую Он открывает перед нами. Или как Давид говорит, я ночью могу лечь и спокойно спать. Или Петр, помните, его завтра должны солдаты вывести и обезглавить его. Апостол Петр спит. Почему? Он не волнуется, он знает, что он через это действие, он войдет в присутствие Божие. Его это не волнует. Он готов. У него никакого страха нету. Он спокойно спит. Бестревожно. Конечно, Бог имел другой план для него. И Петр был готов на это. Апостол Павел говорит, если мы живем, или если мы умираем. Умереть мне лучше, я буду с Господом. А если я живу для Господа, который отдал и предал себя за меня. Мы только что читали тут, что Бог Отец предал Иисуса Христа. Пророк Исаия, 53 глава. Бог Отец возложил на Сына Своего грехи наши. Как может быть, что Иисус себя предал? Видите, это действие Троицы. Бог имел свою часть в нашем спасении. Иисус Христос добровольно предал Себя в руки Своего Отца, который отдал Его за нас. И Бог взял наши грехи и возложил на Иисуса Христа. Для Иисуса Христа это было не все равно. Господь скорбел на коленях полночи в молитве. Пот, как капли крови. Отец мой, если возможно, если есть другой путь, как-нибудь спасти грешников. Но если надо, я себя предаю в руки Твои. Да, руки грешников, разбойников, руки иудеев, руки римлян. Наши руки, наши грехи были причиной, почему Бог предал Его смертью. Но не мы убили Иисуса Христа. Бог Отец Его убил ради нас, заклал Его, отдал Его в жертву умилостивления за нас. За нас, вместо нас, заместительная жертва. И вися на кресте, Господь страдает и говорит, Отец мой, почему Ты меня оставил? Смерть Иисуса Христа, она включала в себе разрыв в общении между Богом Отцом и Богом Иисуса Христа, Сына Божия. Второе послание к Коринфянам, 5 глава, 21 стих. Не знавшего греха, то есть Иисус Христос, Он, Бог Отец, сделал грехом за нас. Иисус Христос понес наши грехи. Он стал в глазах Своего Отца Небесного, как мы, как человек. Он стоит между нами. И Бог принял эту жертву. И теперь, кто сидит одесную Отца Небесного и ходатайствует за нас, когда мы исповедуем наши грехи, Иисус Христос. Бог сидит на Своем престоле, Иисус Христос, Сын Его, ходатайствует за нас. И иногда мы не можем даже в наших переживаниях или то, через что мы проходим, через что Бог нас ведет, мы не можем выразить в молитве даже переживания нашего сердца. Но кто живет в нашем сердце и ходатайствует за нас? Бог Дух Святой. Видите, действия Троицы в нашем спасении, они до сих пор интимно, ежедневно, ежеминутно вмешались или участвуют в наших воздыханиях. И вся эта глава, это тот фавор, о котором мы должны думать постоянно и думать. И благодаря тому, что Иисус Христос перенес эти все страдания. И несмотря на то, что на Него смеялись, и говорит, если ты Сын Божий, сойди со Христа. Ради того, что Он не сошел со Христа, уплатил цену за нас, и тогда отдал свой дух руки Отца Своего Небесного. Бог предал его, Бог его убил, но Иисус Христос добровольно предал и отдал себя, и не только физически страдал, но дух свой тогда, когда его тело умерло, тело человеческое, но дух его он отдал на сохранение Отцу своему небесному, и Бог его воскресил в третий день в новое прославленное тело. И то же самое Бог обещает каждому из нас. Такова вечная, неизменная любовь Божия. Кому? Нам, которых Он до создания мира знал, предопределил, чтобы изменить нас, трансформировать нас, быть подобным Сыну Его, и чтобы совершить это, избрал нас, оправдал нас и теперь ведет нас через многие временные переживания в славу свою. 6 июня 1882 года один пастор в Англии написал следующий гимн, который брат Ясика, кажется, перевел нам на русский язык. И хотя эти слова не точно полностью переведены с английского, но он родился и до 18 лет потерял свое зрение. Этот гимн он написал, когда его сестра выходила замуж спустя некоторые годы. «О, Божья вечная любовь, лишь Ты влечешь меня к себе. Я отдаюсь Тебе вполне в Твоей безмерной глубине источник всех даров. О, свет, что следуешь за мной, прими коптящий факел мой, чтоб в сердце яркий веры луч, пришедший из страны иной, был светел и могуч. О, радость, что в душе морей сменила ужас, бурь и гроз, я вижу день, и в тьме ночной я верю, там, где царь царей, не будет тьмы и слезы, это слепой человек пишет. О, крест! Хотя внушаешь ты страх, но без тебя мне нет венца. Земное все кладу на прах, стремлюсь я к славе небесах и к жизни без конца. Этот гимн основан на этом тексте, который мы читаем. Но я хочу вот что сказать. Когда он был обручен 18 лет, и когда его невеста узнала, что он слепнет, и он уже в библейской школе занимался, в семинарии быть пастором, она его бросила и оставила, и сказала, я не могу жить моей жизнью с человеком, который слепой. И его сестра, которая вот он написал этот гимн в тот день, когда она выходила замуж, она, не помню сколько лет, она пошла, записалась в университет и выучила еврейский, латинский и греческий язык. И она ему помогала в его приготовлении проповеди. И он написал этот гимн и говорит, теперь я не только мою невесту потерял, которая оставила меня, но теперь и моя сестра меня оставляет, говорит. Но любовь Божия вечная, она меня никогда не оставит, и она меня доведет до славы. И это должна быть наша надежда и основание, не эмоция, которую мы сегодня имеем и завтра теряем, но основана на факте, что Бог любит нас. Встанем, помолимся. Брат Иосиф, вы помолитесь, пожалуйста.